Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Спасибо, что вы с нами в этот субботний день, 24 июня на календаре. Я, Светлана Принцева, работаю для вас из Сиднейской студии. Слушайте вы SBS Russian. Выпуск сегодня планировался совсем другой. Я для вас записала очень душевное интервью с создателями и клиентами благотворительного фонда Blue Peony, так как раз сегодня заканчивается неделя беженцев в Австралии. И еще хотели вам рассказать о том, какую поддержку Австралия оказывает молодым отцам, но ситуация в России изменила наши планы, поэтому большая часть программы будет посвящена тому, что происходит там прямо сейчас. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвиняет военное руководство России, возможно, начал военный переворот. Мы созвонимся с профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте Алексеем Муравьевым, чтобы узнать самые последние новости и послушать его комментарии. Также послушаем интервью Леры Швец с адвокатом Ниной Бойер, в котором они как раз обсуждали ключевую разницу между военными государственными и военными частных компаний. Ну и материал для души будет тоже. Созвонимся с руководителем ансамбля «Балалайка» Виктором Сергием. Вчера был Международный день балалайки, день музыканта-народника. А завтра у коллектива как раз пройдет концерт. Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Тревожные новости приходят из России. Там глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвиняет военное руководство России и, возможно, начал военный переворот. Прямо сейчас у меня на связи профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте Алексей Муравьев. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Светлана.
Алексей, спасибо, что присоединились к нам. В Перте утро раннее, как я понимаю.
Очень дождливое.
Дождливое, как, да. В прогнозе погоды я упомянула, но сказали, что дожди у вас скоро прекратятся, надеюсь. Я вот только что читала в эфире новости, в том числе о ситуации с Пригожиным, но она довольно быстро меняется, появляются новые сообщения. Давайте напомним, с чего все началось и что известно из последнего.
Ну, все началось с того, что Евгений Пригожин, который является как бы фактически руководителем частной военной компании, хотя я больше это бы назвал частной военной армией ЧВК «Вагнер», в своем традиционном за последнее время тоне начал делать очень интересные такие заявления на грани фола, открыто обвинив Министерство обороны и, более того, руководящий состав вооруженных сил Российской Федерации в некомпетентности, обвинив их в том, что они провалили вторжение в Украину в начале предыдущего года, что это привело к многочисленным потерям среди состава вооруженных сил Российской Федерации. И в конце Пригожин договорился до того, что он вообще обвинил министра обороны Сергея Шойгу в геноциде русского народа, в плане того, что вот он специально типа посылал тысячи российских солдат на убой, потому что он якобы является тувинцем. То есть уже начались такие откровенные, что называется, грубо говоря, наезды на этнической, религиозной сфере. И после этого пошли сообщения о том, что якобы самолеты российских ВКС нанесли удары по тренировочному лагерю или лагерям ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае. Потом пошло заявление Пригожина, что он пойдет со своими бойцами в составе 25-тысячной группировки со всеми разбираться, и кто встанет на его пути, будет уничтожен. И уже, в принципе, уже начались пассажи к тому, что это проблема не только в Шойгу или в начальнике генштаба российских вооруженных сил Герасимове, а также в президенте Путине. То есть ситуация начала развиваться на таком очень динамичном и очень провокационном сценарии.
Угу. Пригожин свой мятеж начал после того, как российская армия якобы нанесла удар по лагерю его наемников. Но вот я смотрела аналитику журналистов издания «Медуза». Они пишут, что внимательно изучили видео с последствиями удара и уверены, что это фейк. Вы смотрели это видео? Что вы думаете об этом?
Я тоже, в принципе, я не хочу прибегать к каким-то таким предварительным заключениям, потому что в кои-то веки мнение журналистов «Медузы» в какой-то мере совпало с мнением официальных представителей Первого канала, которые организовали спецвыпуск ночью и, в принципе, заявили о примерно таких же выводов, что, в принципе, в какой-то мере даже совпадает с тем, что было заявлено представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что это является якобы постановочное видео, что заявления Пригожина были, как говорится, шли из одного ресурса, и по времени даже там как-то все это очень интересно совпадает. Вообще ситуация развивается по очень интересному сценарию, потому что первое, что мне приходит в голову, это параллели с левоэсеровским мятежом 18-го года в Москве. Когда, напомнить нашим радиослушателям историю, когда соратники и союзники большевиков по Октябрьской революции были недовольны заключенным Брест-Литовским соглашением о перемирии, были недовольны тем, что германские войска оккупировали Украину, и на основании этого они решили вывести Ленина из игры, устроили покушение, убийство германского посла в Москве Мирбаха. Кстати, это было устроено сотрудниками ЧК, которые являлись членами левой эсеровской партии. Потом был арестован Дзержинский, были заблокированы делегаты съезда, был осажен Кремль, и весь мятеж был подавлен при помощи дивизии латышских стрелков, которые срочно перебросили в Москву. Но вот тенденция, что нашлись, так сказать, более радикальные товарищи, которые были недовольны менее радикализмом, в принципе, как, с одной стороны, как бы отражает вот эту всю ситуацию вокруг Пригожина, потому что его пассажа в последнее время было то, что помимо некомпетентности высшего военного руководства, он считал, что типа война с Украиной ведется менее радикальными методами, надо действовать жестче, и поэтому нужен смена радикального курса. То есть, в первую очередь, конечно, это мне напоминает вот эту ситуацию 18-го года. Но, с другой стороны, имеется очень много серьезные несостыковки. Во-первых, первое, что приходит в голову, почему не предпринята попытка изолировать либо ликвидировать, либо арестовать самого Пригожина. Mm-hmm. Ситуация в этом плане, конечно, очень, очень интересная. Потом само время этого так называемого мятежа, оно совпадает не только с планами, с текущим украинским наступлением, но и также с, в принципе, анонсированными планами Минобороны России начать свое контрнаступление. И, в принципе, за день до информации, которая пошла из офиса Пригожина, вот, которую мы обсуждали до этого, появились сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнеров» перебрасывают как раз на границу с Украиной, на границу с Харьковской областью, в Белгородскую область, якобы для прикрытия границы, чтобы не повторились прорывы украинских подразделений на российскую территорию. Но в то же время это можно было рассматривать в контексте анонсированном Владимиром Путиным плане о создании так называемой санитарной зоны. Поэтому в этом контексте можно также предположить, что вся эта возня вокруг ЧВК «Вагнер» является такой инсценировкой для того, чтобы прикрыть истинные намерения, потому что если вспомнить ситуацию во время финальной стадии штурма Бахмута, когда Пригожин тоже грозил Минобороны кулачком и говорил о том, что его подразделение не дополучает снарядов, и что он грозился вывести свои подразделения после Дня Победы 9 мая, ничего этого не произошло. ЧВК «Вагнер» Бахмут дожал, потом произошла ротация. Поэтому надо также подходить несколько скептично к тому, скептически к тому, что Пригожин делает, потому что он иногда, как он раньше показывал, говорит одно, получается, делает совершенно другое. Поэтому на данный момент, я думаю, надо осторожно делать какие-то окончательные выводы.
Ну да, тем более, что все обращают внимание на то, что уж кто-кто, а Пригожин является мастером пиара, и его фабрика троллей занималась этим уже на протяжении последнего времени очень эффективно, и сам он, конечно, тоже. Вот он говорит о 25 тысячах человека. Известно ли реально о численности вагнеровцев? Есть ли какие-то данные?
Ну, данные о численности группировки, они разнятся. Большинство экспертов сходятся на том, что реальная численность вагнеровской армии в районе 30-40 тысяч человек, причем у них имеется своя артиллерия, своя авиация, даже своя спутниковая группировка, кибервойска, так что это, поэтому я говорю, это полноценная частная армия, это не какая-то частная организация. Военная организация. Пригожин, опять же, если на минутку поверить тому, что он говорит, заявил о тяжелых потерях, которые вагнеровцы понесли во время штурма Бахмута. Он официально заявил о потере примерно 21 тысячи человек. И он объяснял вывод своих подразделений в лагеря для пополнения состава, для переподготовки и для того, чтобы их готовить к дальнейшим действиям. То есть, если исходить из расчета этой информации, то понятная численность вагнеровской группировки может быть в районе 25, может быть в районе 30 тысяч, принимая во внимание, что они, наверное, конечно, могли пополнить свои ряды за счет привлечения дополнительных ресурсов. Но, опять же, мы находимся в ситуации войны, и поэтому вся информация, которая исходит от какой-либо сторон, надо всегда воспринимать очень аккуратно, потому что, в первую очередь, это не информация, это попытки дезинформировать противника. Поэтому то, что Пригожин озвучивал, не обязательно надо воспринимать все на веру. И даже озвученные цифры в 25 тысяч человек, это, опять же, я не говорю, что это может быть фейк, но это, в принципе, могут быть либо завышенные цифры, либо также можно предположить, что они как-то даже занижены.
Если рассмотреть сценарий, что так называемый мятеж Пригожина станет удачным, не является ли его фигура, он сам, большим злом, чем нынешнее руководство России?
Я думаю, что если это действительно мятеж, и поэтому я пока очень аккуратно подхожу к этому, к этой ситуации, то, безусловно, речь идет не о самом Пригожине. Речь идет о людях, которые стоят за Пригожиным, потому что Пригожин при всей своей харизме, при всей своей влиятельности, при всех своих деньгах, он не настолько крупная фигура. Во-первых, у Пригожина отсутствует идеология. Пригожин, если его рассматривать как потенциально политического лидера, он не может предложить свою платформу, которая была бы в какой-то мере уникальной. Да, он позиционирует себя как так называемый такой турбопатриот. Но он, в принципе, ничем таким выдающимся, кроме каких-то области организаторских способностей, ничем себя не проявил. А политический, будущий потенциальный политический лидер, он должен, в принципе, ассоциироваться с какой-то политической платформой. На турбопатриотизме далеко не уедешь. То есть, если Пригожин действительно выступает в роли такого тарана, то можно задать вопрос, а кто стоит за Пригожиным? Если это люди из администрации Путина, то можно говорить о каком-то расколе, и безусловно, некоторые вещи показывают о том, что продолжается борьба внутренних группировок, и в том числе те, кто хотят изолировать Шойгу, который, как мы все прекрасно помним, до начала российского российской операции в Украине, российского вторжения, он, в принципе, рассматривался потенциально как один из преемников Путина, и у них были очень тесные дружеские отношения. А с другой стороны, если это так, то Пригожин пошел ва-банк, потому что последние события в Кремле, последние события в Москве показывают, что Путин, если даже ему, грубо говоря, капали на мозги по поводу Шойгу, по поводу Герасимова, он, в принципе, откровенно занял их сторону и по-прежнему поддерживает не только армию, но и высший генералитет. То есть, опять же, если Пригожин попытался как-то занять выгодную позицию, потому что надо принимать во внимание еще другой аспект, что сейчас Минобороны предпринимает действия, чтобы урегулировать все эти вопросы, связанные с так называемыми добровольческими и частными формированиями, с которыми они все обязаны теперь заключать контракт. И, в принципе, это, конечно, может иметь большие последствия для ситуации с Вагнером, который потеряет таким образом свою автономию. И поэтому это может быть какой-то вот опять же ситуация, когда Пригожин решил, что он очень популярный в медиасетях, у него действительно очень большой информационный вес, когда он даже смог сформировать какое-то такое мнение, что на самом деле в Украине на стороне России воюет только Вагнер, а все российские войска в принципе вообще неэффективны. Он мог попытаться как-то вот разыграть эту карту, чтобы получить какие-то дивиденды, может прийти к какому-то, как он считал, консенсусу с Кремлем, чтобы, опять же, оставить себе какую-то автономию и все. Либо это, опять же, ситуация, когда за Пригожиным кто-то стоит, и они попытались сейчас, так как все внимание Кремля отвлечено на наступление украинцев, разыграть какую-то внутреннюю ситуацию. То есть в этом смысле действие Пригожина – это такой своеобразный внутренний гамбит. Либо, как я говорю, возможен и вполне другой вариант, когда это все является как бы частью такой смоделированной информационной операции с целью сокрытие истинных намерений российских властей и возможно какие-то попытки каких-то подвигнуть украинские вооруженные силы, украинские власти на более решительные действия, скажем, вот ввод боя тех резервов, которые украинцы до сих пор не ввели, под соусом, что все внимание теперь россиян будет сосредоточено на внутренних проблемах. То есть можно, в принципе, прогнозировать и такой вариант. И последний вариант, который я могу озвучить, это то, что Пригожин каким-то макаром почувствовал, что ситуация в России складывается не очень хорошая, и он пытается теперь обелить себя в глазах международного сообщества, в глазах Запада, показывает, что он такой вот на самом деле является борец с существующим режимом и возможно, попытался как-то уйти в таком ореоле борца с Путиным из России. Опять же, принимая во внимание, что за последние полтора-два месяца шли очень много разговоров о том, чтобы классифицировать ЧВК «Вагнер» как террористическую организацию. То есть это может иметь также очень серьезные последствия для Пригожина, для его состояния, для его активов, также и зарубежных активов, так как ЧВК «Вагнер», это, она же работает активно и в Африке, и на Среднем Востоке, и все. Поэтому в настоящий момент, возможно, несколько вариантов, почему мы сейчас обсуждаем вот эту ситуацию.
Да. Спасибо большое, Алексей. Будем следить за развитием событий. Остаемся на связи.
Спасибо.
Я напомню, что это был Алексей Муравьев, профессор кафедры национальных безопасностей и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте. Прервемся на короткую паузу, после которой еще поговорим про военные компании, частные военные компании. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Частные военные компании существуют не только в России, но и в Америке и ряде других стран, но функции порой выполняют абсолютно противоположные. Кто-то охраняет нефтяные танкеры, кто-то консультирует Министерство обороны, а кто-то нанимает в ряды заключенных и отправляет их на передовую военных действий. В новом эпизоде нашей серии интервью с адвокатом Ниной Бойер Лера Швец обсудила ключевую разницу между военными государственными и военными частных компаний. Давайте послушаем.
Военнослужащие и граждане всех стран совершают преступления. В общем, на современном уровне развития общества пока никто даже близко не приблизился. Лучше всего к этому подошли скандинавские страны. Это все достигается низкой толерантностью к насилию. И на самом деле есть эта корреляция, что насилие от имени государства – это такое же насилие, как и любое другое. Условно говоря, чем больше давит государство, тем больше насилие становится более или менее приемлемым в обществе. Второй момент, о котором важно сказать. По своей всей природе военные не могут одновременно быть сами себе, так скажем, надзирателями, потому что у них есть военная задача. Это нужно понимать, и это, кстати, учитывается во всех развитых уставах военных, что понятно, что военный не может, он только что в него стреляли, и тут он вдруг раз и полностью соблюдает Женевскую конвенцию. То есть его товарищи остаются, например, под огнем, а военнопленных он должен по Женевской конвенции доставить в безопасное место вдалеке от линии огня, обеспечить им там свободу передвижения, переписки и прочее. И это, конечно, оно вступает одно с другим в противоречие. Поэтому, безусловно, для того, чтобы военные не совершали преступления, недостаточно там договориться об этом в Женевских конвенциях. Необходимы тренинги, необходимы там конкретные правила поведения при определенных действиях, там, я не знаю, захват противника превосходящими силами, захват превосходящих сил противника, как вот это все должно отрабатываться, как это должно работать. Если я не ошибаюсь, то со времен Вьетнама, трагедии и последующего скандала, связанного с этой трагедией про деревню Сонгми, например, в США были обязательно введены юристы, которые консультируют командование, как правильно поступить, потому что, ну, военные задачи, по крайней мере, пока война не признана преступлением сама по себе, война — это легитимный способ разрешения конфликтов на сегодняшний день, и пока военные задачи должны решаться, понятно, что военные должны находить баланс между эффективностью своих действий, там, ужасным понятием допустимые потери и нарушением норм и внутреннего законодательства, потому что все Женевские конвенции транслированы во внутреннее законодательство. И на самом деле скандалы — это, на мой взгляд, как раз показатель здорового общества. Скандалы, споры, обсуждения на эту тему — это показатель того, что общество ищет способ эту проблему решить. Ну, в России, например, нет скандалов по поводу военных преступлений. Был, по-моему, если я не ошибаюсь, единственный случай — это после Чеченской войны полковник Буданов, который в конце концов убил, и там неизвестно, что доподлинно, что происходило, потому что по его версии так само получилось. По версии обвинения он еще и как-то надругался над этой Эльзой, которую он подозревал в том, что она то ли снайпер, то ли помогает снайперам. Но это было больше 20 лет назад. С тех пор полная тишина. Военных преступлений в Российской Федерации не совершается. И за время Украинской войны ни один российский военный, ни одного уголовного дела не было возбуждено, и ни один российский военный не был даже поставлен под вопрос его привлечения к ответственности за совершение военных преступлений. И вот это, на мой взгляд, символизирует как раз крах системы.
А есть ли какая-то вообще система, не знаю, вырубленный ли какой-нибудь там образовательный курс для военных?
Я узнавала, у меня друг военный в Великобритании, как раз по этому поводу мы с ним очень много переписывались, и он, поскольку сейчас как раз учится на старшего офицера, то он мне присылал прямо скриншоты из своих пособий, которые, и у них довольно большой курс есть как раз по военным преступлениям. Насколько мне известно, в США также есть отдельная программа, и, как я уже сказала, это не просто обучение, а это именно тренинги, потому что это очень важно, потому что мало знать. Нужно еще и уметь соответствующим образом действовать и иметь это в привычке.
И тут такие вот ЧВК «Вагнер», которых наняли из тюрем, на войну в Украину. Я же не могу ожидать какой-то высокой морали, скорее всего.
ЧВК Вагнер совершенно еще даже до привлечения вот этого, на мой взгляд, гениального совершенно хода Пригожина, еще до этого ЧВК Вагнер прославился и своими действиями в Африке, и своими действиями в Сирии, в Центральной Африканской Республике. В Сирии на самом деле это еще независимая газета публиковала видео сирийского гражданского, которого русскоговорящие люди, которые, ну, кроме как ЧВК, никем являться не могут, также убивают кувалдой, причем не просто одним ударом, а то есть это такое, такое видео очень трешовой казни. И это было еще, если я не ошибаюсь, в 2016 году или даже раньше. Здесь такая тема интересная с наемниками, потому что, с одной стороны, наемничество запрещено, но, с другой стороны, далеко не все страны признают этот запрет, и оно далеко не везде считается преступлением. Кроме того, такая педалируемая тема, что наемничество – это всегда плохо, это всегда преступление, на самом деле она имеет ноги, у нее растут из советской антиколониальной пропаганды, потому что, когда вот начались колониальные войны, многие войска действовали без флага, войска бывших там держав колониальных, они действовали без флага, и тогда на этой волне было принято как раз второй этап, так скажем, антинаемнического законодательства. В данном случае риск другой, как раз вот тот, о котором сейчас ты сказала, очень важный, что эти параллельные структуры, похожая ситуация сейчас происходит в Судане, потому что в Судане сейчас между собой воюют как раз аналог вот этой вот ЧВК с аналогом регулярных вооруженных сил, которых Омар аль-Башир вырастил с той же целью, что и Путин, чтобы стравливать их между собой. То есть это на самом деле очень опасно, такое вот создание параллельных структур. А у нас здесь есть еще кадыровцы, у нас здесь есть еще неопознанные войска ЛНР-ДНР. То есть у нас здесь и какие-то новые вроде как ЧВК продолжают создаваться. То есть у нас здесь получается вообще непонятно, кто контролирует на самом деле те или иные территории, и можно ли сказать, что они находятся под единым контролем там российского военного командования.
Но ведь сама по себе концепция, вот мне кажется, она совершенно какая-то сумасшедшая. Вот почему ни у кого не возникает вопросов вполне такого простого? Что за бизнес такой? Зачем человеку, а создам-ка я военную частную компанию?
Понятно, что это нелегальный бизнес, это бизнес, который позволял, ну, еще до военных вот этих открытых конфликтов, который позволял выполнять функции такого, ну, по сути, бандитских формирований, более-менее централизованных и более-менее там отчасти в интересах Путина в африканских странах. То есть как раз тот же Судан, Аль-Башир, Центральная Африканская Республика, потом вот Сирия подключилась. И в частности, например, там в Сирии перед пригожинцами стояла задача охраны завода по перекачке нефти на, ну, по загрузке нефти в танкеры. Причем, ну, не просто охраны, как бы, когда охранник с бейджиком ходит, а настоящая вооруженная охрана, которая способна оказывать вооруженное сопротивление. Поэтому это так опасно, потому что это большая структура, большая, ну, можно сказать, банда, по сути, не подчиняющаяся законам войны, не действующая под флагом, как будто, которая при этом обладает довольно большой силой, и сейчас у этой силы появляются, я так понимаю, после войны в Украине у нее появляется и тяжелая артиллерия, и самолеты какие-то у них есть, и вертолеты, то есть это вполне себе армия, небольшая, но очень как бы свободно себя чувствующая с точки зрения применения агрессии.
А есть какие-то другие частные военные компании, не из России, которые вот в недавнее известное нам время существовали, вот, скажем, исторически очень старая частная военная компания, французская, она как называется, типа, французский легион, но он там типа с 19 века.
Но я, мне кажется, что он уже утратил такой статус частной компании, как вот он довольно встроенный. Есть частные военные компании в США, насколько мне известно, в основном они занимаются такие военные советники, то есть это бывшие генералы, которые консультируют по организации армии, там, по организации обороны, то есть это не наемники, которые приезжают в другую страну вооруженные и действуют не под флагом.
Мы говорим все здесь, вот как раз Дордер был недавно, Гага, Международный уголовный суд, Женевская конвенция, но у нас же в Украине сейчас со стороны России воюют реально вот как эти белые ходоки из «Игры престолов». Ну, то есть реально это какие-то люди, которых просто откопали из земли и просто их отправили.
Очень точно, да.
И там какие-то кувалды, не кувалды, ну, есть сообщения о разных родах казнях и так далее.
Мне кажется, что вот это вот развал всех институтов, он неизбежно грозит такой гелизацией территории, ну, то есть как бы понижение уровня, чем больше институтов перемолото в труху, ну, там, перемололи выборы, перемололи суды, перемололи свободную прессу, ну, там, условно говоря, оставалось образование. Сейчас в детском садике собирают автоматы, перемелят и образование. И уровень цивилизации упадет, ну, вполне может быть до того, что он упадет на уровень Афганистана и Ирака после вторжения. Мы, главное, вернемся к Америке. Принято считать, что они в это превратились благодаря Америке. Но на самом деле я лично считаю, что они как раз превратились в это благодаря больше, все больше и больше терявшей рассудок диктатуре, которая, уничтожая вот эти институты, как бы зачистила вот это поле полностью. И так получается, что в такой ситуации побеждает самое звериное и самое простое. К сожалению, выглядит это все больше и больше выглядит так. Ну, то есть, когда там читаешь, что посадили папу за рисунок дочки, дочку отправили в детский дом, за лайк кого-то посадили, за пустой листик, это, ну...
За цветочки к памятнику Лесе Украинке еще.
Напомню, что Лера Швец пообщалась с адвокатом Ниной Бойер. Прервемся на короткую паузу, продолжим сразу после нее. Спасибо, что вы с нами, не переключайтесь. Вчера был Международный день музыкантов-народников и еще День балалайки. И у нас есть отличный повод созвониться с руководителем Сиднейского оркестра «Балалайка» Виктором Сергием, так как у коллектива еще к тому же завтра состоится концерт. Виктор очень хочет пригласить всех наших слушателей. Послушайте немного фрагмент выступления Сиднейского оркестра «Балалайка», а я пока свяжусь с Виктором Сергием. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как изменился ваш ансамбль за последнее время? Новые какие-то появились, может быть, члены, может быть, кто-то ушел, кто-то пришел. Давайте об этом начнем.
Это обычная история. С любым оркестром 26 человек всегда. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то новый, кто-то старый остается, кто уходит по разным причинам. То они, значит, женятся, то у них дети рождаются, в общем, всякие причины. Но я особенно не волнуюсь, потому что всегда приходят какие-то новые, какие-то хотят играть, и, в общем, работа продолжается.
Сколько лет вы уже работаете так?
Светлана, я надеялся, чтобы вы меня не спросили.
Ну, давайте вместе посчитаем.
У меня не хватит пальцев на руках. Боже мой, когда в 78-м приблизительно я начал этим как бы интересоваться. И только потому, что меня брат туда тянул и сказал, помоги нам провести концерт. И, в общем, несколько я согласился с первого как бы выступления. Я думаю, в общем-то, интересная работа и музыка хорошая. Потому что, ну, наша русская музыка, конечно, все это прекрасно. И потихонечку я так это с ними начал заниматься и помогать им. И, в общем, потом сам начал играть на инструментах, потому что не хватало в то время, кто мог бы играть на разных инструментах. Народные инструменты, конечно. Ну и так вот продолжалось, и у нас приходили, уходили. Кого только не было. Удивительно, удивительно. Русские мало приходят. Почему, я не могу понять это. В общем-то, русских молодых ребят здесь много, школы русские есть всякие, у них там, я знаю, ребята занимаются музыкой и все. И вот сколько мы бы не рекламировали, объявления давали, никто. А вот такие, как вдруг японочка пришла.
Да, мы с Мидори общались не так давно.
Это золотой человек, это прекраснейший человек, она очень талантливая, она очень вежливая, очень щепетильная, что если что не так, ой, Виктор, извините, я постараюсь в следующей неделе. Таких людей мало. Многие приходят, ходят годами, но когда им подходит, они придут, а когда не подходит, ну, они там не приходят. Ну, понятно, у каждого есть свои дела, у каждого есть своя жизнь. Должна быть, но если такого мнения, если ты взялся, так тогда уже тяни лямку.
Uh-huh.
Взялся, будь как человеком, потому что я оставляю все свое в этом. Так что я немножко хоть бы обратно далее. Ну, ребята все равно у нас есть, которые остались долго. И приходят обратно, уходят, там год, два, три пройдет, и потом обратно вернулись. Опа, а почему вернулись? Мне просто нравится музыка. Прекрасно знаю, что никакого прибыли с оркестра никто не получает, ни копейки, включая меня. Я это бесплатно все делаем бесплатно. Все в кассу идет, из кассы берется деньги в казну там, на костюмы, на ноты, там, на расходы всякие, поездки в разные города по нашему штату. Автобус на прокат берем, его надо платить. Вот так занимаемся, и пока, слава богу. В прошлом году первый раз мы в русском клубе выступили. Полный зал. COVID был, все закрылось. И не только русский клуб, по всем клубам это такое было. И потихоньку начали опять. И вот в русском клубе будет в это воскресенье.
Вот, давайте про концерт более подробно. В это воскресенье, это получается 25-го, правильно?
Точно. 25-го в 20 дня в русском клубе. Концерт будет в двух частях, приблизительно 2,5 часа всего. Будут выступать у нас новые люди, которые пришли даже. Вот я очень много лет старался достать, как бы мог на гобое играть. Прекрасный инструмент русских народных вещей. Вообще не только русских вещей, вообще в оркестре очень хороший инструмент. Я нашел прекрасный музыкант, играет на нескольких инструментах, молодой парень. Живет и работает он в Ньюкасл, приезжает по средам в репетицию с Сидней, сидит, занимается с нами до 10 вечера, потом едет 2 часа в Ньюкасл, на следующий день на работу ему. Так что такие вот ребята, ему очень понравилось, австралиец, совершенно ничего не знает про русскую музыку и вообще туру и все. Но очень им понравилось. И вот с нами, он уже солирует с нами тоже пару концертов. Он соло играл с оркестром на гобой.
Спасибо, Виктор. Напомню, это был Виктор Сергий. Простите, руководитель Сиднейского оркестра «Балалайка». Давайте еще немного послушаем их выступления, фрагмент их выступления. Я напомню, что концерт состоится завтра, в воскресенье, в 2 часа дня в русском клубе по адресу 7 Albert Street. Stratfield. Наша программа подходит к концу. Я еще раз напомню вам про концерт оркестра «Балалайка». Завтра русский клуб 7 Albert Street, Стратфилд. Еще есть время напомнить вам главные новости сегодняшнего дня. Премьер-министр Энтони Албанезе встретился с семьями, которые получат выгоду от правительственной реформы сектора по уходу за детьми. ФСБ возбудило дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призывы к вооруженному мятежу. Обнародованный отчет спецслужб США не содержит доказательств того, что пандемия COVID-19 началась в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии. Если пропустили наш выпуск новостей, то заходите на наш сайт. Совсем скоро, буквально через несколько минут он там появится, будет опубликован. Также слушать наши подкасты все, включая прямые эфиры, любые материалы, также новости, можно в приложении SBS Audio App. Скачать ее можно в вашем мобильном телефоне, приложении, где вы скачиваете свои подкасты, и совершенно бесплатно приложение SBS Audio. Ну и на сайт наш SBS Russian, конечно же, заходите, на страничку в Фейсбуке тоже вас приглашаю, оставляйте комментарии, и мы всегда стараемся на них отвечать. На этом я с вами хочу попрощаться. Спасибо большое, что слушаете нас. Программы в прямом эфире выходят в понедельник, в четверг и в субботу в 12 часов дня. Желаю вам хороших выходных. Будем следить за ситуацией в России, надеяться на какое-то благополучное разрешение, каким бы оно ни было, пока непонятно, что там происходит. В понедельник, я думаю, что мы вам расскажем новую информацию уже с новыми данными. Может быть, снова созвонимся с профессором Алексеем Муравьевым. Сегодня для вас в эфире работала Светлана Принцева из Сиднейской студии. Берегите себя и своих близких. До встречи на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.